Параграф 121. Слезы слушателей есть похвала риторов, которую, однако, немногие получают, ибо к сему не одно токмо сильное и сердца человеческие преклоняющее красноречие приводит, но не меньше того свойства и вид самого ритора, обстоятельства, время, место и состояние самой предлагаемой материи действует. Хотя краткое слово Флавия, епископа Антиохийского, предложенное к Аркадию, греческому императору, для испрошения оному городу прощения, состоит из важных и сердце человеческое движущих идей, как то Златоуст изображает в одном слове к народу антиохийскому. Однако помянутый государь не меньше побужден был к слезам плачевным, видом того сединами украшенного и слезами обливающегося архиерея, нежели жалостными его словами. Параграф 122. Часто и с немалым успехом для движения одной страсти возбуждают риторы другую, как для радости, надежду или честолюбие, для печали – боязнь или стыд, для милосердия – любовь и прочее. Цицерон в последнем слове против Вереса, чтобы на него возбудить гнев в судьях, движет в них милосердие к Гавию, которого Веррес в Сицилии мучил. Параграф 123. К утолению страстей служат еще сверх выше показанного, параграф 99, следующие два правила. Первое. Каждая страсть имеет себе противную. То для утоления оная сию возбудить должно. И как противная от противного уничтожится. Таким образом, печаль утолить можно возбуждением радости, любовь – возбуждением ненависти и прочее. Второе. Каждую страсть можно представить силлогизмом. И потом одну или обе посылки опровергнуть. Например, кто радуется, тот думает так. Кто такую вещь получил, тот нажил великое добро, и посему имеет причину, чтобы радоваться. Но я такую вещь получил, следовательно, имею великое добро, и потому мне радоваться должно. Здесь надлежит показать, что в оной вещи нет никакого добра, или оно весьма мало, или хотя бы оно подлинно было, однако он того не имеет, или оно ненадежно. Параграф 124. Предложенным о движении утоления страстей правилам следует учение о том, как себя или кого-нибудь другого представить страстным, что весьма нередко употребляют сочинители слова. Немало служит сие и к возбуждению и утолению страстей, ибо кто хочет в одном возбудить любовь или утолить ненависть, тот может представить и описать живо, как другой его любит, или кто хочет солдат своих возбудить к надежде и смелости, тот может изобразить, в какой робости неприятели их находятся, или, возбуждая радость, представить неприятелей печальных, как Цицерон Кателину в слове втором. Параграф 125. Правила, которые служат к изображению страстных людей, суть те же, по которым страсти возбуждены бывают. И вся разность в том состоит, что сочинитель слова, возбуждая страсти, слушателям показывает и внушает он их причины. А изображаемый страстный человек представляется так, что он свою страсть показывает, изъявляя те же причины, которые его в страсть приводят. Например, чтобы представить кого в радости, то должно сказать первое. Как он тем услаждается, что получил великое добро? Второе. а особливо, что он оное любил и ныне любит. Третье, как он в радости воспоминает положенные труды, преодоленные препятства и беды в снискании оного. Четвертое, как ему то приятно, что он сие добро один получил, хотя и другие тоже достать старались, и прочее. Смотри параграф 103. Параграф 126. В изображении страстного человека представляют при словах его купное и движение тела, как взгляды, махания и плескания руками, трясение членов и прочее, что дает великую живность слову и умножает силу красноречия. Так представляет Цицерон печального Кателину, о чем смотри в примере параграфа 105. «Лежит повержен римляне, и часто, искосив глаза, оглядывается на сей город, о котором из челюстей своих исхищенным плачет». И Овидий, представляя гневного Аякса в словопрении с Уликсом о оружии Ахиллесове, говорит в 13 книге о превращениях: «Он гневом воспален, возвел свирепый взор на Элеонский брег, где греческие суда, и руки протянув, вскричал: „О сильный Боже, пред флотом я в суде, и мне Уликс соперник“». Параграф 127. Весьма возвышается слово смешением страстей. И для того славные авторы нередко представляют одного человека двумя разными или и противными страстями объятого. Так Вергилий изображает Дидону, королеву карфагенскую, одержимую яростью, раскаянием и отчаянием при отъезде Энея, генерала Троянского, в 4 книге своей Энеиды. Глава 8. О вымыслах. Параграф 148. Вымыслом называется идея, противная натуре или обыкновением человеческим, заключающая в себе идею обыкновенную и натуральную, и оную собою великолепнее, сильнее или приятнее представляющая. От витиеватой речи тем разнится, что сия больше состоит в мыслях и тонких рассуждениях, а вымысл от мысленных вещей отъемлется и представляется живо как нечто чувствительное. Параграф 149. Сие учение предлагается после прочих правил изобретения для того, чтобы учащиеся сперва привыкли к твердым и основательным идеям, каковы суть распространения, доказательства и движения страстей, на которых слово все свое укрепление имеет. Вымыслы в красноречии таковы суть, каковы на сражениях военные хитрости. Ибо как с довольным числом солдат и всякого военного снаряду, с искусством, как употреблять оружие, и с сильным мужественным на врагов нападением, военные хитрости употреблять весьма полезно, так и вымыслы при увеличенном через распространение слове, при основательных доказательствах и при движении страстей весьма много способствуют. И как от оных приходят неприятели в замешательство и непорядок, позабывают и оставляют свои предприятия и расположения, так и слушатели или читатели слово вымыслами восхищаются и позабывают свои возражения, противные предлагаемой материи. Параграф 150. Возвышение слова, хотя зависит много от украшений, о которых предлагается в следующей части, Однако и от вымыслов получает оно не меньшее великолепие, которые особливо в стихотворстве имеют великую силу и могут по справедливости душою высокого стиха назваться, что в славных стихотворцах ясно видеть можно. Также и великие ораторы в важных словах вымыслы нередко употребляют и тем прозу немало возвышают. Параграф 151. Вымыслы разделяются на чистые и смешанные. Чистые состоят в целых повествованиях и действиях, которых на свете не бывало, составленных для нравоучения. Сюда надлежат из древних авторов Езоповы притчи, Апулеева басня о золотом осле, Петрониев сатирикон, Лукиановы разговоры. Из новых Барклаева Аргенида, Гулливерова путешествие по неизвестным государствам и большая часть Еразмовых разговоров. Французских сказок, которые у них романами называются, в числе сих вымыслов положить не должно, ибо они никакого нравоучения в себе не заключают, и от российских сказок, какова об Ове составлена, иногда только украшением штиля разнятся, а в самой вещи такая же пустошь, вымышленная от людей, время свое тщетно препровождающих, и служат только к развращению нравов человеческих и к вящему закоснению в роскоши и плотских страстях. Смешанные вымыслы состоят отчасти из правдивых, отчасти из вымышленных действий, содержащих в себе похвалу славных мужей или какие знатные в свете бывающие приключения, с которыми соединено бывает нравоучение. Таковы суть Гомерова «Илиада» и «Одиссея», Вергилиева «Энеида», Овидиева «Превращение» и из новых «Странствование» Телемакова, Фенелоном сочиненное. Параграф 152. Еще разделяются вымыслы на прямые и косвенные. Прямые предлагаются просто, наподобие подлинных деяний, без всяких оговорок, как героические стихотворцы употребляют в своих поэмах. Пример из Гомеровой «Илиады». Пустила по земле заря червленную ризу. Тогда, созвав богов Зевес громодержитель, на высочайший верх холмистого Олимпа отверз уста свои. Они прилежно внемлют. Послушайте меня, все боги и богини, когда вам объявлю, что в сердце я имею ни мужеск пол богов, ни же богинь пол женской, закон мой приступить отнюдь да не дерзает, дабы скорее мне к концу привесть все дело. Когда увижу я из вас, кого снишедша, во брани помощь дать троянам либо грекам, тот ранен на Олимп со срамом возвратится, или, хватив его, повергну в мрачный Тартар, далече от небес в приглубочайшую пропасть, где медяный помост и где врата железны. И прочее. Параграф 153. Косвенные вымыслы имеют в себе некоторую оговорку или какое-нибудь умягчение, чем они с правдою сопрягаются и к ней ближе подходят, как в следующих примерах умягчаются вымыслы условием. Пример первый. Если бы какого преизящнейшего града изображения в небе вместить надлежало, как сказывают о Ариадниной короне, о реках и о животных, богам любезных, то рассуждаю я, что смирно, пред прочими сия чести была бы достойна. Аристид в слове к Антонинам. Пример второй. Когда бы древние лета знали талику бодрость с красотой, то б храмы в честь твою создали и жертвой чтили б образ твой. Параграф 154. К изобретению вымыслов больше всего служат примеры славных авторов. Однако уповаем, что-нибудь полезны будут и следующие правила, которые взяты с лучших примеров и основаны на тех же средствах, которые предложены для изобретения витиеватых речей, также и на местах риторических. Во-первых, предлагаем учение, как составлять чистые и смешанные вымыслы. Потом показываем способы, как он и предлагать косвенно. Параграф 155. Первое правило к составлению чистых вымыслов утверждается на соединении, когда разные виды в одно тело соединяются. Так у древних стихотворцев центавры вымышлены. Одна половина из человека, а другая из коня. Сиренам дана верхняя часть девицы, нижняя — рыбы. Химере — голова львиная, хвост змеиный, а середка — козья. Для примеру присовокупляется описание гарпий из третьей книги Вергилиевой Энеиды. Противнее нигде чудовищ он их нет. Ни злейшей язвы ад на свет не испускал. Имеют женский зрак ужасные те птицы, и ногти острые, и смрадно гноем чрева, от гладу завсегда бледнеет их лице. Параграф 156. Второе состоит в приложении, когда части, свойства или действия вещам придаются от иных, которые суть другого рода. Таким образом, прилагается бессловесным животным слово, людям излишние части от других животных, как сатирам рога и хвост, медузе ужи и змеи на голову, Персею и Пегазу крылья, бесплотным или и мысленным существам, как добродетелям и действиям, плоть и прочее. Из сих примеров видно, что когда бездушным вещам, действиям, добродетелям или порокам дается вид человеческий или другого какого-нибудь животного, то должно наблюдать подобие вымышленного изображения самою вещью, которая под таким видом представляется, придавать ей действия, свойства и обстоятельства, сходные с действиями, свойствами и обстоятельствами самой оной вещи. Параграф 157. Противное приложению отъятия также иногда служит к составлению вымыслов, когда действительные натуральные части отъемлются. Таковы у древних стихотворцев вымышлены были циклопы об одном глазе. Однако сей способ далече не таков плодовит, как прибавление. Параграф 158. Увеличение вещей к составлению вымыслов весьма способно, которым стихотворцы особливо возвышают героические поэмы, представляя вещи чрезвычайно великими, к чему много силы придают ужасные действия и свойства. Так у старинных стихотворцев великими представлены Атлас, гиганты и прочее. Камуэнс представляет мыс Доброй Надежды под видом страшного исполина. Между тем, как я говорил, увидели мы возвышающиеся на воздух мечтания ужасной величины. Уродливый его вид и нескладный стан был по мере его возраста. Славный колосс родийский, который почитался между 7 дивами на свете, не мог бы сравняться с высотою сего чудовища. Гнусные его члены казались быть исполнены непобедимою крепостью. Ужас, суровость и злоба все тело его покрывают. Лице его посуплено и прискорбно, голова печальным образом на грудь преклонена, борода клочилась, глаза опустились в темные ямы, из которых выходят искры и тусклый, бледный, кровавый пламень. Испустил ужасное стенание, которое, как из глубочайших морских пропастей, происходило. Холод обнял наше тело, и волосы поднялись кверху. Взор и голос его наводят стужу на кровь нашу. «Португальцы!» — закричал он. «О, народ придерзкий, паче всех народов! Народ кичливый и презирающий сладость спокойного жития и ищущий тщетные славы таликими трудами, бедами и тягостями» и прочее. Увеличению противно умаление, однако в сложении вымыслов оно почти нигде у знатных авторов не употреблено, и мне ничего не известно, кроме пигмеев, которые у историков упоминаются, и больше почесть должно за враки, нежели за вымысел. Параграф 159. Через умножение составлены, быть могут, вымыслы, когда части свыше натурального умножатся. В пример служить могут вымыслы древних стихотворцев о Аргусе Стоглазом, о триглавном Цербере, о старучных Центиманах, о Янусе, два лица имеющем. Параграф 160. Шестой способ к изобретению вымыслов есть превращение, когда что в другое превращается. Примеров всего весьма довольно, особливо у Овидия, ибо он о превращениях сочинил 15 книг, из которых для образца следующее предлагается о превращении нимфы Дафны в лавровое дерево. Едва она свою молитву окончала, корой покрылась грудь, оцепенели члены, и руки отраслями, и ветвями волосы, голова вершиною и ноги корень стали. Однако Феб, любя к стеблу рукой коснулся, почул, как бьется грудь под новую корою. Параграф 161. Седьмой способ к составлению вымыслов есть приложение с места на место или из одного времени в другое. Первого примера суть. Похищенная Плутоном Прозерпина, между звездами вмещенная Ариаднина корона, Кастор и Поллукс и другие, также и следующие. Но спешно толь куда восходит внезапно мой плененный взор. Видение мой ум возводит превыше Фессалийских гор. Я деву в солнце зрю стоящую, рукою отрока держащую, и две страны полночны с ним. Пример второго — суть следующие стихи из Сенеки, в которых Андромаха мечтает себе Гектора как живого. Расторгни смертные узы, Гектор, раздвинь земное недро, карай Уликса, одна твоя к тому довольна тень. Оружием гремит и на Архейский флот бросает хищный пламень. Иногда прошедшее время относится в настоящее и изображается под видом места, например, сквозь тучи бывшие печали, что лютый рок на нас навел, как горы о Петре рыдали и Понт в брегах своих ревел, сквозь страшный россом перемены, сквозь прах войнами возмущенный, я вижу тот пресветлый час. Там в круг молодой Елисаветы сияют счастливы планеты. И прочее. Параграф 162. Предложенные семь способов по большей части служат стихотворцам в высоких поэмах, как то из примеров усмотреть можно. Однако последнего довольно примеров есть и у великих ораторов. Параграф 163. Умягчаются вымыслы и в косвенные обращаются тремя способами. Условием, сомнения значащими словами и фигурами. Сии способы как у ораторов, так и у стихотворцев употребительны, а особливо первый ораторам весьма приличен, которого примеров в Цицероне довольно сыскать можно. Каковы суть следующие? Пример из седьмого слова против Верреса. Когда бы я сие говорил у скифов, не здесь, при таликом множестве граждан римских, не при избраннейших града сего сенаторах, не же на площади среди римского народа, а таликих и толь жестоких мучениях граждан римских, то бы и он их варваров сердца подвигнул. Также в слове скифских послов к Александру Великому. Если бы боги благоволили дать тебе величину тела, равную жадной душе твоей, то бы тебя вселенная не вместила. Одной бы ты рукой коснулся восходящему, другою заходящему солнцу, и сего достигнув, пожелал бы ты знать, где сего толь пресветлого божества блистание скрывается. Примеры умягченных вымыслов словами сомнения в себе заключающими. Нам в оном ужасе казалось, что море в ярости своей с пределами небес сражалось, земля стенала от зыбей, что вихри в вихри ударялись, и тучи с тучами спирались, и устремлялся гром на гром. И прочее. Примеры умягченных вымыслов фигурами. Первое. Мечтанием. Восторг внезапный ум пленил, ведет наверх горы высокой, где ветер в лесах шуметь забыл, в долине тишина глубокой. Внимая нечто, ключ молчит, что меж травой в лугу журчит и вниз холмов шумя стремится. Второе. Вопрошением. Не Пиндли под ногами зрю. Я слышу чистых сестр музыку, пермесским жаром я горю, теку поспешно коных лику и прочее. Третье. Обращением. Но, о прекрасная планета, любезное светило дней, ты ныне через пределы света простерши блеск твоих лучей, спасенный север освещаешь и к нам веселый вид склоняешь. И прочее. Конец первой части.